quédate en la tuya.
Мы говорим с Маргаритой Завадской, старшей научной сотрудницей Финского института международных отношений, политологом, которая работает главным образом с социологическими данными, изучает Россию, уехавших из России, оппозицию, которая теперь в изгнании. Мое имя Владислав Горин, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Здравствуйте, уважаемые слушатели, привет, уважаемая Маргарита.
Всем привет, спасибо за приглашение.
Наша с тобой тема 5 лет назад, 17 января 2021-го, политик Алексей Навальный после лечения и восстановления в Германии вернулся в Россию. На Западе, напомню, он приходил в себя после покушения на жизнь, отравления при помощи химического оружия, новичка. Очевидно, это покушение было осуществлено российскими спецслужбами, санкции и по указанию высшего руководства страны. В Россию Навальный возвращался в пандемию, все еще носили маски. Помните, такое было? Накануне он сделал заявление, опубликовал видеоролик примерно следующего содержания. Да, вижу уголовное дело и заявление в СИН, но я в Германии не по своей воле, и надо возвращаться, и я тут оказался из-за отравления. Даром, что транспаранта не вижу в России, не возвращайся, но я не боюсь и вернусь.
Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте!
Маргарита, помнишь ли ты, что предшествовало с осени длившейся истории, отравление, чудом спасся Навальный, его вывезли, тоже, в общем, не без проблем. Потом еще более фантастическая история разговора с отравителями, не дворец Путина, а вот это главное расследование его все-таки, и тем более, что оно в такой явной форме показало, как работает система, буквально реалити-шоу. Что там было самого важного накануне его возвращения?
Вообще, 21-й год очень символичный. Это нам сейчас из 26-го года кажется, что все было предрешено. Но вообще это было совершенно не так. И я, готовясь к нашей сегодняшней встрече, подняла просто свои какие-то записи, анализ коллег, все то, что мы комментировали, вообще, что происходило. И вот эта вот такая ретроспективная аналитика вообще продемонстрировала, что вообще ничего не было предрешено на самом-то деле. И более того, то, что происходило накануне 21-го года, вообще местами можно считать политическим чудом в каком-то смысле, потому что даже если мы посмотрим на консервативные левадовские опросы, вдруг у Навального невероятное, повторюсь, вот у физиков есть в нормальных условиях, да, вот то, что считается для российского политического ландшафта нормальными условиями. Репрессивность, это, повторюсь, уже ковид, уже прошло голосование на пеньках. Это для нас, для политологов, уже казалось, что все, это как бы лавочка совсем сворачивается, и все, что происходит среди российской оппозиции, то какие-то паллиативные действия. Но вот сейчас, отматывая назад, когда ты понимаешь, что бывает еще хуже, и когда постучались еще снизу, нет, еще люди продолжали бороться, и более того, это было успешно. Повторюсь, в тех условиях, вот в условиях того давления, в котором все это работало. У Навального невероятная узнаваемость, у него 40 региональных штабов. Это фактически ФБК-организация, которая работает как политическая партия, которая объединяет в себе два совершенно интересных процесса. С одной стороны, это партия, которая квази-партия, сейчас буду в кавычках, да, это все говорить, поскольку никогда эта сила не была зарегистрирована, несмотря на все попытки и вполне себе легитимные требования зарегистрироваться. Харизматичная фигура наверху этой организации. Понятно, что Алексей Навальный сам по себе персонально это большая, огромная фигура, и действительно эта потеря невосполнима. Если я сейчас скажу, это просто огромный как бы understatement, да, по-английски, по-русски. Это не то, что корректно отражает степень той дыры, которая образовалась в российском антипутинском политическом поле и пространстве. При этом эта организация объединяла в себе мощнейший низовой потенциал, огромное количество волонтеров. Если посмотреть на количество людей, которые находились фактически на зарплате к 2021 году, это тысячи людей. Это огромное количество людей, работавших в региональных штабах. И здесь я опираюсь на исследование прекрасного политолога Яна Долбаума, который в соавторстве с Марваном Лалуэ и Беном Ноблом написал книгу «Навальный» еще до его отравления, еще до его смерти. в которой приводит огромное количество эмпирических данных. Мы можем любить, можем не любить Навального, мы можем относиться к ним по-разному, но есть огромное количество материала, которые доказывают, что действительно это был политический успех в тех условиях, в которых они были вынуждены работать. Накануне, когда Алексей Навальный возвращался, на «Медузе» есть прекрасный материал Елизаветы Антоновой, которая вспоминает от первого лица, как она летела тем же рейсом. Я лежала тогда, я очень четко помню, лежала в больнице финской, и все, что мне оставалось, все, что я помню, я не помню, что происходило со мной в больнице, это было рождение моего ребенка, кстати. Вот, это было важно, да, но вот накануне я очень четко помню, что у меня рождение ребенка ассоциируется с расследованием Навального, а потом в дальнейшем уже его возвращением. То есть для меня эти два события существуют примерно единомоментно. Если мы посмотрим на цифры, огромное количество узнаваемости, огромное количество даже поддержки, фиксируемой той же самой Левадой, и если мы посмотрим на цифры, я даже сейчас просто открою материалы BBC, которые тоже также пытались подвести итог, что же происходило в 2021 году, откровенно Навального поддерживал около 20%. Это огромные цифры. Мы сейчас такое себе представить даже и не можем. 20% в российских реалиях – это по-другому как успех и чудо назвать нельзя.
Очень хорошая позиция, если вдруг случаются какие-то выборы, потому что на выборах и в ходе избирательной кампании это все может сильно измениться. Я уверен, что ты в эти дни читала немало вопросов, немало комментариев, в том числе в очень недоброжелательной форме, в духе «Кто же его уговорил? Какой же мерзавец уговорил его вернуться до наверной смерти?» Опять же, ты это заметила, что из 2026 года это смотрится иначе, чем из 2020 или 2021? По-моему, это неверный вопрос, кто уговорил. Говорил, видеообращение довольно прозрачно, уже приведенное сегодня, отвечает на этот вопрос сам себя, он уговорил. Есть кадры из документального фильма о Навальном, того оскароносного, как перед отъездом они с соратниками супруги Навальной садятся посидеть на дорожку. Есть масса кадров из самолета, уже упомянутые воспоминания Елизаветы Антоновой, недавно вышедшие на «Медузе», советую тоже прочесть. Она писала репортаж для «Коммерсанта» с возвращением. Ну и я тут могу поверить и соратнику Алексея Навального Леониду Волкову. Он много раз говорил и в том числе к годовщине написал следующее. В этот день, 5 лет тому назад, Алексей улетел из Берлина в Москву, потому что не мог иначе, потому что вот такой вот он был, уникальный. И это делало его Алексеем Навальным, политиком, который изобрел себя сам, который стал политическим лидером в стране, где десятилетиями напалмом выжигалось все политическое. Мне больно и грустно читать каждый год в этот день причитания на тему, как же так его не удержали, как будто была в мире сила, способная его удержать. Каждый раз злюсь, когда вижу такое, а потом думаю, ну а на что злиться? Просто люди меряют по себе со своих каких-то житейских позиций. Не с житейской позиции. И повторюсь, неправильный вопрос, более правильный, мне кажется. В чем был расчет Алексея Навального, как ты представляешь?
Чертой Навального и его ближайших соратников является вот такая аутентичность коммуникации, если так можно сказать. Ну, собственно говоря, что они думают, то они делают. И в этом есть их проклятие, в этом есть их успех, скажем так. Это такая вот обоюдоострое оружие. При этом, когда Алексей возвращался, не было предрешено, что его прямо арестуют. Вот мы тоже накануне с коллегами обсуждали, насколько мы сами понимали, что он, когда он вернется, что вот это действительно стопроцентно произойдет. Всегда оставалась какая-то вероятность, какая-то надежда, что есть шанс это все повернуть, ну, если не спять, то какие-то еще критические точки невозврата не пройдены. И когда он садился в самолет, он действительно делал высокую ставку. Это то, что он делал по своим убеждениям. Он не хотел становиться политиком в изгнании. Если мы с вами представим себе какую-то вот такую контрфактуальную реальность, не знаю, такой мультиверс, да, вот у нас появилась параллельная реальность, в которой Алексей не улетел, и в которой он остался в Берлине или в Вильнюсе. И что бы было? Конечно, это была совершенно другая позиция в изгнании, чего уж там. Если мы будем фантазировать, и это будут совсем другие выборы в ПАСЕ, так, может быть, уже и эта история бы как-то завершилась бы пораньше и более успешно. Но, тем не менее, Алексей всегда мыслил себя российским политиком, и, оказавшись в изгнании, это такое всегда... Яшин очень корректно говорит, как что он не хочет быть политиком в изгнании, что он не хочет заниматься адвокацией интересов российской диаспоры. Это не то, на что он рассчитывает. И, в принципе, это очень четко отражает позицию самого Алексея. Ну, для Алексея еще плюс, повторюсь, это было не просто стратегическое такое хитрое манипулятивное движение никоим образом. Это было просто то, как он мыслил, как он думал. И он действительно по-другому не мог. Я думаю, когда Леонид Волков писал это сообщение, я думаю, многие вчера его прочитали, это совершенно честное восприятие той реальности. Он по-другому не мог, он сделал высокую ставку, и, безусловно, Алексей уже вошел в историю, и он надолго останется в этой истории.
Говоря об этой ставке, об этом не расчете, а просчете, я бы сформулировал так, буду рад, если ты оценишь. 2020 год и только что начавшийся 2021 можно было действительно ставить на другое. С Навальным это уже было, его мог подводить его собственный опыт, когда, например, было дело Кировлеса, но ему дали поучаствовать в московских выборах не потому, что он с кем-то договорился, а потому что кому-то могло показаться, что было бы здорово получить такую легитимность, разгромив вроде как за заметного и настоящего оппозиционера. Я говорю про Сергея Семеновича Собянина. Путин в такую никогда не играл, Собянин сыграл один раз и чуть не поплатился за это. Он, может быть, больше потерял, чем выиграл от той истории. Навальный мог иметь в виду, что Россия сложнее разнонаправленней устроена, и он мог не понимать, что Россия изменилась. Точнее, не Россия. Изменились на самом деле взгляды Путина. Это мы представляем 2020 год, если вы будете честны с собой и как бы забудете то, что случилось позже. Это была пандемия, безусловно, но вообще-то и в ходе самой пандемии реакции на нее российские власти несколько поменялись. И вообще-то пандемия отложила войну, потому что, очевидно, Владимир Путин мог бы, собирался напасть пораньше, но вынужден был все это подвинуть. Кроме того, у Владимира Путина после обнуления он в новое качество перешел. Ну, во-первых, это обеспечение пожизненного правления, какие уж теперь игры, какая сложность. Во-вторых, снижение рейтинга. Все-таки пожизненный лидер и вообще просто долгое правление стали на нем сказываться. Посткрымский эффект сошел совсем. Это была нисходящая траектория, я бы сказал. И та же самая война сильно изменила эту траекторию для Владимира Путина лично. К сожалению, должен сказать, что он продлил таким образом свое правление, он смог консолидировать собственный режим. Кроме того, конечно, в 2020-м, начале 2021-го трудно было представить, что пациент берлинской клиники Шарите, к которому приходила сама Меркель, что он ничего не значит в России, что его можно на протяжении потом нескольких лет держать в пыточных условиях и, судя по всему, отравить, все равно убить, и ничего тебе за это не будет, потому что ты с Западом уже поссорился. Страна, очевидно, была больше интегрирована в мир, а конкретно в Запад. Это был не Иран. Ну что, у нас что, карточки отключат? Вы себе представляете, вы что, с ума сошли, сказал бы любой человек в 2021 году. Санкции больше, чем против всех в мире, больше, чем против Ирана? Да вы чокнулись, что ли? Война в Украине? Вы ненормальные? Ну, худшее, что может со мной случится, пытаюсь я реконструировать логику Алексея Навального, буду сидеть так же долго, как Мандела. Но два раза не будут же убивать. Тем более, когда есть Макрон, Меркель и люди на Западе, беспокоящиеся обо мне, и которые с Владимиром Путиным по телефону поговорят и скажут: слушайте, Владимир, у вас будут большие неприятности, если с этим человеком что-то случится, потому что у нас ценности. Трамп второй раз, что за безумие? Вот примерно такая, мне кажется, картина. Такой расчет, такой просчет, и тут война, я бы сказал, сильно неучтенный фактор. Ну, я так себе это представляю. Что думаешь про это рассуждение?
Да, абсолютно. И тут сложно не согласиться. Я думаю, что действительно нападение, полномасштабное вторжение в феврале 2022 года – это то, что, в общем, в каком-то смысле предрешило судьбу Алексея Навального, потому что убийство и пыточные условия после того, как все мировое влияние и внимание было перемещено, понятно, помощь Украине, и Россия уже занимала достаточно специфическую нишу, скажем так, в геополитических отношениях, а тут уже все стало совершенно понятно, и это шок 2022-2023 года, когда Европейский Союз пытается понять вообще, что произошло в Америке, чтобы не победил Трамп. И в этом мире, ну, давайте будем честны, Западу было не до Навального. Ему накануне, в 21-м году, я напомню, присудили Сахаровскую премию. Затем, да, уже фактически постмортем был получен Оскар за фильм о том, как Алексей лечился в больнице Шарите, как он улетал обратно. Мы показывали этот фильм в университетах. Когда мы смотрим это сейчас, это без слез смотреть совершенно невозможно. Повторюсь, вне зависимости от того, как вы относились к этой деятельности до. Да, действительно, если бы не было бы войны, возможно, Алексей был бы жив. И второй момент. Мы понимаем, что Алексея в Харп перевели не сразу. Он еще какое-то время был в другой колонии, той самой, которую сейчас закрывают. И о ней вышел большой материал, было несколько очень подробных интервью. И было еще какое-то, мне кажется, возможность для протеста или для мобилизации, чтобы, ну, если не отбить Алексея, по крайней мере, продемонстрировать режиму, что все еще у него есть поддержка. Но после того, как, видимо, винтили протесты мартовские и февральские в крупных городах, еще плюс огромный отток людей. Вот первая волна миграции, вот этой военной, видимо, они подорвали сети, которые были готовы на такое вот рискованное коллективное действие. Хотя, опять же, похороны и мобилизация огромной очереди людей Навального уже потом, которые мне тоже пришлось комментировать в режиме живого времени. Ничего более ужасного в своей жизни, наверное, мне сложно вспомнить. Это самое ужасное комментирование в моей жизни. Помню, что там тоже были какие-то попытки предотвратить скопление людей. Там не было большого скопления космонавтов, с другой стороны. Ну, то есть такое ощущение до сих пор есть, как бы свербит эта идея, что что-то можно было сделать в этот момент. Но понятно, что уже сейчас если ничего исправить нельзя, но было ощущение, что да, это окно возможностей уже было пропущено. Но, повторюсь, такого рода вещи — это всегда пробабилистика, это всегда какие-то вероятностные события. То есть если бы докабы, сейчас мы уже как бы ничего не исправим. Но, повторюсь, когда Алексей принимал это решение, во-первых, это не было предрешено совершенно. То есть всегда на всех этих развилках. Когда первый раз Алексея травили, помните вот эти все посты в соцсетях о том, что ну все, он не выживет. Когда его не выпускали борт и только там с помощью Зимина и мобилизации огромных ресурсов и коллег там можно было вывести его в Германию, это просто какая-то невероятная консолидация ресурсов за очень короткий промежуток времени. Казалось, что это невозможно, что все это уже проиграно. И тем не менее он выживает. То есть после такого воскрешения, мне кажется, другого решения просто принять и не мог. То есть остается только уважать. И я, повторюсь, очень болезненно отношусь к комментариям коллег о том, что вот если бы он не уехал, вот эта пресловутая ресторанная критика, да, как Мартынов выразился, когда случился конфликт между нашими оппозиционными группами, да, и лидерами оппозиционных групп в Париже, прозвучало обвинение, что вот смотрите, вот Алексей не делал как надо, вот и поплатился за это. Мне кажется, какой-то более глупой, жестокой, бессмысленной фразы. Ну, зачем это было? То есть человек поступал, как хотел, и нес те издержки, которые хотел, и, собственно, в этом его величие.
Упомянутый Зимин, Дмитрий Зимин, он умер в конце 2021 года, и его сын Борис, они являлись спонсорами ФБК, хотя разошлись их дороги не так давно. Там есть идеологического, да, свойства расхождения теперь по поводу как раз наследия Алексея. Это в смысле справки. Я там, когда формулировал свою гипотезу, свою мысль, пытался реконструировать логику Алексея Навального и про то, чего нельзя было учесть в 2021 году или в конце 2020-го, сказал про нисходящую траекторию путинского режима. Давай это обсудим. Мне кажется, что это для многих контринтуитивно. Почему в 2021 году можно было думать, что это дряхлеющий, слабеющий режим, и можно сравнивать это с должником, который накопил множество долгов, но в какой-то момент он либо отказался по ним платить вовсе, ты к нему приходишь как коллектор, он тебя бьет, потому что он физически сильнее, или он просто взял микрокредит. Вот это, наверное, кстати, более точное сравнение. Старые долги вроде закрыл, но новые под больший процент. Он заедает свой век, но вот конкретно для него, на его жизнь, видимо, хватит.
Действительно было такое ощущение, потому что мы видим, что если посмотрим в такой долгосрочной перспективе рейтинги персональные Путина, рейтинги доверия разным там, федеральным институтам власти и так далее, они похожи на такую вот пилу, да, немножко, ну, не чуровскую, но практически. То есть высокий скачок связан с какими-то геополитическими событиями, затем он сползает вниз. Потом происходит еще, напоминаю, в 2008 году был финансовый кризис России, он задел по касательной, потому что, в общем, не она была экономическим виновником, но все равно Россия экономика временно просела, достаточно быстро отскочила. Затем происходит медведевский период, за который консолидируется все то поколение и все те политические силы, которые хотели какого-то движения дальше. То есть, грубо говоря, часть населения страны выросла из тех политических рамок. Этот политический режим стал слишком мал для окрепшего российского городского среднего класса, для молодежи. И было ощущение, что можно что-то делать. То есть первый такой вот существенный мобилизационный рывок, понятно, движение за честные выборы. И, собственно, дальнейший успех ФБК и кампании Навального, он строил на оставшихся инфраструктуре движения за честных выборах, особенно региональные штабы. Например, в родной нам с тобой Перми все члены штаба Навального – это бывшие участники, очень активные участники движения за честные выборы. И если мы посмотрим эту динамику по разным регионам, мы видим, как это первая попытка бросить вызов статусу кво, она частично оказалась успешной, но в федеральном уровне, к сожалению, не успешной, и поэтому она осела в регионах в виде вот этой инфраструктуры. Затем, когда возник следующий повод, случился Крым. Крым сильно, скажем так, ограничил возможности работы с оппозиционной аудиторией всем политическим группам, включая будущее, да, вот ФБК только-только создается как организация. То есть их еще не было в 2011-2012 году как отдельной силы. И Навальный тогда впервые говорит, что здесь власть, и эти знаменитые фразы, да, вот на этих огромных митингах в Москве. Затем происходит эта эйфория после 2014 года. Я ее много сама изучала как политолог. И когда вот она осела, и она осела достаточно быстро, на самом деле, это пена после 2014 года, мы вновь видим такое проседание рейтинга. И здесь у нас появляется антикоррупционное расследование 2017 года, которое вызывает неслыханную мобилизацию. То есть мы сейчас, кажется, с вами вот забываем, насколько это было успешно в плане именно выведения людей на улицы. Вот просто я вам приведу пример из исследований Николопова, прекрасного экономиста, с его коллегами, где они просто показывают, что присутствие ВКонтакте, там, 10% увеличение в сетях, да, вот прироста в сетях, в контактах, да, каждого конкретной единицы нода, да, оно увеличивало на 20% количество голов на публичном протесте в среднестатистическом российском городе. Ну, то есть вот конкретная усредненная цифра, конкретный вклад работы структур Навального в мобилизацию на местах. Плюс они очень грамотно действовали, пытаясь работать с разными городскими пространствами. Ты, наверное, помнишь, наши многие слушатели помнят о том, как постепенно закручивались гайки. Если раньше можно было протестовать примерно везде, подав заявление, то потом в крупных городах стали отводить специальные места, типа под гайд-парки, на которых не требовалось заранее что-то согласовывать. И, как правило, эти гайд-парки были в каких-то очень болотистых и не самых центральных местах. Но вот я прекрасно помню митинг «Он вам не Дивмон» в Петербурге. Мои коллеги собирали интервью PS Lab, мы просто ходили, как политологи, и глазели по сторонам, и это было впечатляюще. Мы не ожидали такого количества школоты, так называемой, как ее потом пренебрежительно называли, участников протеста и так далее. Это было впечатляюще, мы этого не ожидали. Вот просто пример, да. И затем происходит дальше, возвращаясь к твоему вопросу, я долго на него отвечаю, но мне кажется, как бы вот важна такая ретроспектива, что рейтинги снова начинают падать. Российская экономика в состоянии сначала стагнации, потом рецессии после 2014 года. То есть тот провал санкционный осень 2014, там, зимы 2015 года был частично компенсирован эйфорией, вот этим вот единением вокруг флага. А потом дальше он тоже начинает сползать вниз. И вот эта эйфория достаточно быстро сползает вниз. И к моменту ковида мы помним, что в апреле 2020 года мы фиксируем самую низкую точку поддержки Путина и Левады, и у Левады начинается волна проблем. И вот это тот момент, который четко фиксирует, что вот это вот самое, видимо, ну не дно еще, да, но это вот как бы самая низкая точка поддержки режима, которую мы увидели даже через вполне себе аккуратных, осторожных российских полстеров. И вот с этого момента начинается, да, вот эта кампания по спасанию режима снова и придумывание каких-то других способов удержаться на плаву. Вот, то есть я пыталась сейчас соединить как бы вот политические процессы с общим экономическим, да, бэкграундом и то, что происходило в общественном мнении. И повторюсь, это на фоне успеха мобилизации вокруг антикоррупционных скандалов. 10 миллионов просмотров, по-моему, там какие-то совершенно огромные цифры. И это действительно сработало. То есть такой абсолютно европейский посыл. Можно здесь компанию ФБК, объединение расследователей и успешной такой работы с онлайн-аудиторией сравнить, например, с политическими компаниями в Италии, допустим, антикоррупционной компании, или в многих странах Центральной и Восточной Европы. В этом смысле группа Навального действовала вполне себе в европейском таком вот мейнстриме новых так называемых демократий. В Болгарии была похожая группа, в Румынии антикоррупционной компании, достаточно распространенное явление и так далее. То есть это очень хорошо рифмуется, и Россия здесь абсолютно не выглядит никаким аутлайером, просто это была попытка пойти по тому треку, на котором Россия, в общем-то, возможно, и должна была бы быть. И вот эти две реальности, они просто нахлёстывались друг на друга, авторитарная такая вот персоналистская, и вот параллельно выросшая другая публика, которая пыталась отстроить совершенно другие политические институты и политическую систему под себя. И мне кажется, еще один важный момент, я немного отклонюсь на твой вопрос, но мне кажется, мы об этом забыли сказать, что многие считают, что это была такая вождистская структура. Алексея Навального любили как вождя и к нему относились как к такой великой персоне. Но на самом деле, если мы посмотрим на академические исследования, Ян Долбам, Елена Сироткина, Андрей Семенов сделали прекрасную статью еще до полномасштабного вторжения, где они просто посмотрели, а кто эти люди, которые примыкают к штабам Навального. Это молодежь из крупных городов с очень хорошим образованием, но с более низкими академическими доходами. То есть это люди, которые уже выросли, они чего-то хотят, они подросли, и они понимают, что для них есть потолки для экономических и социальных лифтов. И они на самом-то деле использовали структуры и такой посыл, да, ФБК не как вождистскую структуру, или там, понятно, что Алексей был очень харизматичным политическим лидером, но в первую очередь они следовали именно программе. То есть довольно редко в российских политических реалиях возникали такие вот политические смычки между программно ориентированной политической поддержкой. То есть многие к Навальному относились по-разному. Но тактически, конкретно в тот момент времени, их вполне устраивало то, что артикулировала эта политическая группа. То есть это поэтому была обеспечена такая широкая поддержка. То есть здесь не только вождистский персоналистский элемент, здесь, кажется, впервые за долгое время появился вот этот программный компонент, которого так не хватало. Хотя, опять же, антикоррупционная повестка довольно часто также является элементом популизма. И мы помним, как Навальный переживал, что его все считают популистов, и даже съездил куда-то на какие-то конференции и давал отдельные интервью, объясняя, что он все-таки не популист, и он нормальный политик, у которого есть нормальная программа. Мы можем долго об этом спорить, но тот факт, что он вообще узнал, что такое популизм, это уже говорит о многом. Надеюсь, да, я как-то пускай длинно, но ответил на твой вопрос.
Да нет, я не готов спорить. Понятно, что там был и вождистский элемент, и он сейчас, кстати, создает сложности, но при этом была и ниша, и был ответ на запрос очень большого количества людей, и этот запрос мог расширяться при более плюралистичной системе. А потом, ты знаешь, сама организация подталкивает к включению. Вообще Навальный и его структуры готовы были к кооперации, а на региональном уровне, который немногим, может быть, был тогда заметен, это было еще более явно. Было заметно, как вот открывается штаб, и его возглавляет, ну, не какой-то профессиональный политик, я говорю про совершенно конкретный один штаб в Екатеринбурге, а бизнесмен. Я про него до этого ничего не знал, и вот он тоже, наверное, не планировал заниматься политикой. Можно было находить спонсоров местных YouTube-звезд в каких-то регионах, они были достаточно заметны и влиятельны. Можно было формировать, да, свои группы поддержки и такой нормальной политической партийной структуры, несмотря на вождя или вместе с вождистским вот этим элементом. Давай поговорим про то, что за эти 5 лет, ну, за 2 года, да, если отсчитывать вот смерть Навального, стало с российской оппозицией, был очевидный лидер. Это место вакантно. Одна из самых выгодных стратегий в политическом смысле, особенно до последнего времени, была как бы иметь в виду, что Навальный, несмотря на смерть, и есть лидер, он остается лидером. Но мы представляем его наследие, и мы получаем этот капитал или его часть. Но, честно говоря, даже при таком подходе трудно сказать, что Юлия Навальная вместе с ней или отдельно от нее, смотря как считать, его сторонники играют такую же роль, как и он сам. Что ты думаешь?
Такая больная тема, особенно учитывая контекст, в котором мы говорим. Периодически российские политические группы в изгнании сотрясают разного рода скандалы. Я на самом деле считаю, что те, кого интересует скандал, это скорее из разряда светской хроники. Люди изголодались по политике, люди изголодались по каким-то событиям. Многие, понятно, особенно политические или просто обычные мигранты, которые шли покинуть Россию, но продолжают существовать в русскоязычном пространстве. Все равно хочется узнать, что там у наших, да, что там вот наши говорят. То есть в этом есть какой-то элемент светской хроники. И это нормально, так и должно быть. И я довольно много работаю с исследователями, которые работают с иранской диаспорой, политической, сирийской, венесуэльской, турецкой, да, гюленисты, вот, например, еще один пример, и так далее, и так далее. На самом деле, вы будете удивлены, возможно, трагические события в Иране подтолкнули многих комментаторов, журналистов и зрителей обратить внимание на то, как работает иранская диаспора за рубежом, и что у них там с точки зрения политического лидерства, а есть ли у них такая объединяющая фигура. И вы удивитесь, что на самом деле иранская диаспора тоже достаточно разрозненная, периодические скандалы, интриги, расследования, в общем, довольно типичная вещь. Более того, есть такие диаспоры политические, которые, ну, честно говоря, убивали друг друга. Вот группы Тамил и Лам, например, ну, фактически околомафиозные группы, которые местами начинали просто, ну, истреблять друг друга. И, в общем, не всякая позиция в изгнании друг к другу относится дружелюбно и хорошо. Это не дефолтное состояние оппозиции. Давайте вот мы это выучим, когда-нибудь перестанем ожидать, что сейчас все в едином порыве создадут какой-нибудь огромный народный фронт в изгнании. Это скорее исключение. Даже белорусская оппозиция, которая очень часто, как сын маминой подруги, ставит в пример российская оппозиция. Посмотрите, что происходит с Светланой Тихановской, как они хорошо и слаженно работают. Спросите у любого специалиста по белорусской политике. И они начнут этот разговор, наверное, с глубоко закатившийся глаз, и затем вам расскажут о том, как все на самом деле не так просто. Но, безусловно, у белорусской оппозиции Светланы Тихановской есть очень мощный козырь. Это действительно избранная всенародно президент Беларуси, и, естественно, это ей дает огромный дополнительный плюс в выстраивании отношения с западными партнерами и в обеспечении международной легитимности. А с российской оппозицией все далеко не так, но это не ее вина, это ее беда. потому что российский режим был гораздо сильнее, чем белорусский, да, и более того, российский режим помог белорусскому режиму устоять. Если бы не Россия, мы еще не знаем, что бы там было после тех самых выборов 2021 года. Логично, что просто никогда не подпускали. Тот самый пример, о котором ты говорил, с неудачей с Собяниным, да, там Навальный набрал четверть голосов. Это учитывая фальсификации, учитывая давление, учитывая огромную кампанию, которая велась против Алексея и так далее. Тут понятное дело, что реальные голоса были гораздо больше. То есть это, безусловно, была ошибка со стороны режима, они эту ошибку учли. И просто лучший способ никогда так не подставляться, это не допускать оппозицию, не глумиться. Ты знаешь, как вот в голливудских фильмах, когда злодей хочет поглумиться своей жертвой и начинает играть в какие-то странные кошки-мышки, прежде чем избавить своего соперника. Именно здесь злодей проигрывает. Вот Лукашенко сделал то же самое. Да? Вот он сделал классическую ошибку голливудского злодея и за это поплатился. Путин такую ошибку не сделал. Он порепетировал, посмотрел, что там происходит на региональных московских, подумал, нет, что-то неохота в это играть. И мы помним, что Путин всегда максимально избегает любых рисков, даже там, где этих рисков объективно нет. То есть это очень осторожный, если я скажу трусливый, наверное, это будет просто то же самое, только более нормативно окрашено. Поэтому здесь все очень понятно. И это, конечно, создает большие проблемы теперь российской оппозиции любой, потому что ну, там просто никто не может аргументированно указывать, что у них есть достаточный политический символический капитал. Разумеется, смерть Навального и его наследие – это, пожалуй, один из мощнейших легитимирующих капиталов. И сейчас такая вот немножко борьба за наследие Навального. Любая группа оппозиционная, которая где-то собирается, даже та, которая, в общем-то, с Навальным не была в партнерских отношениях, теперь символически устраивает и каким-то образом да, указывает на то, что они всячески уважают это наследие. И это такой тоже вот легитимирующий, что ли, символический момент. Но при этом та ожесточенность, которая теперь атакует ФБК и тех, кто остался после Навального, говорит также о том, что ну, их воспринимают всерьез как соперников. Даже несмотря на то, что, как Милов выразился, группа Queen есть, а Фредди Меркьюри умер. Да, но группа Queen – прекрасные гитаристы, прекрасные музыканты. В общем, это продолжает оставаться правдой.
В этих условиях, прости за то, что образность какую-то попробую сюда привнести, когда ты находишься вне России и у тебя нет среды, нет насыщенного соляного раствора, в который, если поместить веточку, то она обрастет кристалликами соли, как политик обрастает поддержкой. И мы видели, кстати, даже в период войны, как это происходит. Вспомните эти фамилии Надеждин, Дунцова, да, прости господи, даже Дованков. Люди, находящиеся в среде и концентрирующие вокруг себя надежду на перемены, какой-то запрос, вдруг обретают в наших глазах особый смысл. Люди, изъятые из этой среды, отсаженные в другой аквариум, этих возможностей не имеют. Можно их каким-то образом приобрести, не находясь в политике, в обществе, вместе со своим народом?
Это сложно, но можно. Вот я пытаюсь сейчас объединить все то, что разные исследователи написали про оппозицию в изгнании. Повторюсь, Россия в этом смысле не уникальна, но, опять же, есть одна очень важная уникальность все-таки России. Это страна-агрессор. И те страны, которые принимают российскую оппозицию, это демократические страны, страны Европы, Северной Америки. И мы понимаем, что там определенное отношение к войне, определенное отношение к режиму. Это очень в корне меняет отношение как и российским мигрантам в целом, так и политической оппозиции, политическим группам в частности, потому что они не всегда по умолчанию воспринимаются как жертвы и как те, кто заслуживает защиты. Всегда есть этот мощный слой секьюритизации. То есть и так сложно. Есть еще дополнительный слой сложности, который, собственно, Путин создал тем, что он развязал полномасштабное вторжение. То есть тем самым он, безусловно, подорвал позиции, в общем-то, любых политических групп в изгнании. Тот факт, что их где-то признают, это на самом деле означает, что им приходится преодолевать гораздо больше препятствий, прыгать через большее количество барьеров, нежели венесуэльской оппозиции или белорусской оппозиции и так далее. Я не хочу преуменьшить их успехи, но нужно понимать, что те стартовые условия, которые есть у российских групп, они еще хуже в контексте войны. Я думаю, что здесь очень сложно поспорить. То есть вам постоянно нужно проходить, я это называю шибале-тесты, это когда вам нужно сказать несколько очень важных слов. У вас не просто айсбрейкеры в начале при любых переговорах, встречу любой группы с любым европейским, да, или там до Трампа американским эстеблишментом. Вам нужно было пройти несколько очень важных дополнительных тестов на вшивость. Вот если вы их не проходите, с вами просто дальше содержательные разговоры вести не будут. Я уверена, что наверняка другим представителям оппозиции таких тестов проходить, ну, если и приходилось, то в гораздо меньшей степени. Ну и плюс мы понимаем, что Сирия и Иран – это гораздо дальше, уж тем более Венесуэла, а тут Россия России, еще и война происходит на территории Европы, разумеется, отношение совершенно другое. Это очень мощная дипломатическая сложность, и это подрывает внешнюю ту самую легитимность, без которой вообще ничего не происходит. Очень сложно работать позиции в изгнании, если ее не поддерживают, если приходится как бы автономно плыть. По поводу того, можно ли обрасти вот этими кристалликами вовне, в общем-то, можно. Вот, например, гюленисты, они даже не сколько сам Фетхулла Гюлен хотел прийти к власти на самом-то деле, но что он сделал и что он делает? Он создает параллельную систему образования, параллельные школы. Поскольку он еще религиозный лидер, то есть понятно, что это еще очень сильно связано с вещами, именно, наверное, моментами, которые не так актуальны для российской оппозиции, да, или белорусской. Но, тем не менее, это создает какое-то параллельное видение турецкого общества. Ну да, действительно, более такое религиозное в каком-то смысле. Но, тем не менее, это само по себе создает среду. Он создает ту самую вот соляную, да, вот эту вот среду, в которой что-то может вырасти. А это очень важно. Российским аналогом, наверное, является популярность эдютейнмента. Это лекции, это YouTube-каналы, не обязательно политические, но с каким-то мощным политическим подтекстом. Вот Анна Веленская, прекрасный музыковед, которая популяризировала довольно зубодробительную дисциплину сольфеджио, да, и вот музыковедение для людей, которые максимально к этому далеки. За мной гитара стоит. Вот наши слушатели не видят, а Владислав видит. Это довольно важный тоже элемент поддержания комьюнити. Он не религиозный, безусловно, но он создает ту среду, когда вы, зная, что это ваши единомышленники, эти люди разделяют ваши ценности, но при этом вы можете поговорить о чем-то еще и быть собой на вашем языке. Это создает тоже такую вот среду, которая позволяет обрастать новыми кристалликами, обрастают какие-то новые комьюнити. Это очень-очень важно, и мы не знаем, что из этого вырастет, но это создает такой бульон, из которого потом могут произрастать другие проекты. И, повторюсь, что из этого будет произрастать, нам будет понятно, особенно в контексте изменений внутри России, только если будет, простите, пресловутое окно возможностей. Мне так неловко говорить эту фразу, но я, к сожалению, вынужден ее сказать.
Последнее рассуждение на сегодня, прости, оно будет таким же обременительным, как и предыдущее, как и предыдущие, и оно отсылает к тому, что ты говоришь, в том числе к аналогиям про совсем другую страну, ты ее сегодня упоминала. Глядя на новости последних недель из Ирана, такое есть у меня скромное соображение, что в России политику, поскольку делать нельзя, это наказуемо, реалистичная позиция для человека, который хочет в перспективе получить какое-то влияние, это монополизация, это попытка остаться последним. Причем, я, конечно, говорю про тех, кто в изгнании находится. Нужно отделять тех, кто хочет приобрести влияние именно в диаспоре среди изгнанников и в потенции в России, и тех, кто на самом деле не является российским политиком, фактически, а является им только по номиналу и на самом деле выступает в такой роли дежурного русского или даже дежурного русского для части политического спектра той страны, в которой он присутствует. Вот живу я в Соединенных Штатах, и у меня, скорее всего, паспорт, а может быть и не один, еще какой-нибудь страны, чтобы удобнее ездить по Европе. Извините за эту извительность. И когда меня зовут куда-то, особенно ястребы, я прихожу и акцептирую своим появлением их проект. Я говорю, все правильно, я самый перспективный, самый правильный русский, я вообще без двух минут президент в изгнании, все правильно вы говорите, нужно вводить вот такие-то санкции, гонорар пересылайте туда. Это не работа с политическими изгнанниками и вообще не с гражданами России, не с Россией, это работа с американской аудиторией, это мы не берем. Те, кто на самом деле работают, вот у них, кажется, есть очень реалистичная позиция пересидеть всех. Когда мы сейчас смотрим на протесты в Иране, судя по всему, затухающие, подавленные, мы видим внезапно наследника Шаха Пехлеви, который 79-го года всех пересидел. Единственная фигура на доске. И в такой ситуации его голос слышен даже по ту сторону границы при отключенном интернете. Его имя скандируют протестующие. Мыслимо ли, иранцы говорят про монархию, настолько их нынешний режим достал, что они готовы даже к батюшке Шаху вернуться. Других голосов не остается, и ты весь в красивом. В среде российской оппозиции тоже есть такой человек, который явно намерен всех пересидеть, мое впечатление. Многих готов инкорпорировать, у него есть для этого ресурсы, собственные финансовые, он имеет свой медиаресурс, у него есть ресурс, связанный с контактами с западными политиками. Кто-то добавит, что у него есть еще сторонники, готовые на силовые акции в отношении конкурентов. Но тут это оставим литовским и прочим полицейским. Вот я бы сказал, что у Михаила Борисовича Ходорковского, без экивоков, да, давай его назову, самая реалистичная позиция сейчас. Он может стать Шахом Пехлеви, и это без шуток, потому что пойди протесты в Иране чуть по-другому, Пехлеви был бы главой переходного правительства.
Это важное замечание. Мы начали с Ирана. Сейчас все специалисты по Ирану, да, все, кто раньше были специалистами по ковиду, специалистами по войне и так далее, да, теперь специалисты по Ирану. Я сразу скажу, что я не знаю фарси, я не знаю очень многого про внутреннюю политику, но я скорее знаю как бы в сравнительной перспективе, опираясь вот на, называется, секонд-хенд, да, исследования других уважаемых коллег. Что я могу сказать, что, во-первых, мы довольно мало знаем в силу того, что сейчас интернет нет доступа, и мы понимаем, что там просто кровавая бойня, и то, что там происходит, это страшнейшая гуманитарная катастрофа, и на это реагировать без слез и возмущения абсолютно невозможно. Во-вторых, это довольно мощный сигнал другим сетям сопротивления в авторитарных режимах, знаете, что, в общем-то, некоторые страны Запада полагаться нельзя. Если вам где-то пообещали помощь, ну, понятно, что Трампу верить, это как бы нужно вообще ничему не учиться, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что люди, которые находятся на грани отчаяния, и там, повторюсь, для Ирана это не первые протесты. В Иране протесты массовые происходят регулярно. Впервые, наверное, мощный постэлекторальный протест произошел в 2009 году. Затем следующая волна протеста была после гибели, да, после фактически убийства девушки, которая якобы не носила хиджаб, и это вызвало и следующего, и так далее. То есть в Иране очень много протестов на самом-то деле, и это тоже такая вот, я думаю, многие наши слушатели почувствуют такую обиду за иранское гражданское общество, вообще за среднестатического иранца, потому что стереотипный образ этой страны, он один, а то, что мы по факту, люди много раз пытались мобилизоваться, жертвовали, шли на огромные издержки, чтобы каким-то образом изменить свою ситуацию, это абсолютно как-то игнорировалось. Западная, скажем так, медийное освещение такого рода событий всегда скошено. И эта скошенность, она объясняется, предпочтением самих медиа, понятно, независимых, нейтральных медиа мало, но в этом и проблема. Главное, чтобы этих медиа было много, и мы получали какую-то, да, среднюю равноденствующую от того, что мы видим разные интерпретации событий, и чтобы эти медиа были профессиональными. Во-вторых, диаспора очень мощно фреймирует и помогает западным медиа после того, как они установили вот те самые отношения между собой, да, как вот дежурный русский, да, дежурный иранец, условно, да, или дежурная иранская группа. Затем они могут помогать, они становятся такими гейткиперами, к которым обращаются ключевые как политики, так и журналисты, и они начинают комментировать и формировать определенный образ. И вот есть, я видела, слышала такое мнение, что, возможно, у Шаха Пехлеви как раз и случилось такое, вот как бы стал бенефициаром внезапно, или не так уж внезапно, того, что просто он был на короткой ноге или вот в очень коротком радиусе вот от тех самых ломов, да, которые формируют общественное мнение и формируют нарративы. В действительности иранская позиция в изгнании очень-очень разнообразна. Там помимо монархистов, есть секулярные активисты, там есть левые группы, то есть очень разных толков, и действительно просто вполне вероятно мы кого-то не видим, потому что западные СМИ, они могут достаточно тенденциозно платформить какую-то одну группу, в силу незнания, в силу б, от того, что ну просто вот они выглядят так же, как и они, и им кажется, что нужно поддержать таких же людей, чьи политические взгляды созвучны взглядом этих медиа. И мне кажется, такая общая проблема, и в том числе это проблема с Ираном. То есть, возможно, Шах не такая уж и компромиссная фигура, и тот факт, что до нас доходили какие-то видео оттуда, возможно, это не единственные видео, которые были. Поэтому я здесь немножко осторожно попробую снизить градус популярности Шаха. Да, мы не знаем. Его никто не выбирал, выборы среди диаспоры никто не проводил, и вообще это небезопасно. Ну и тем более сейчас мы понимаем, что, скажем так, какие-то возможности возвращения Шаха на броневике обратно, да, в Иран, кажется, стремятся к нулю. Возвращаясь к российской ситуации, да, действительно, пересидеть всех и обрасти такой вот мощный, рыхлый инфраструктуру вокруг себя вполне себе жизнеспособная стратегия. Она реальна, может быть, действенна, даже если там нет каких-то новаторских решений политических по достижению каких-то аудиторий, достаточно просто иметь вокруг себя именно что такую инфраструктуру. Она может быть рыхлая, там может не быть никакой генеральной линии партии идеологической. Главное, что эти люди лояльны, так или иначе, потому что либо они финансово зависимы, либо являются бенефициаром, либо символические статусы и связи настолько высоки, что себе дороже вступать в конфликты, да, потому что, ну, потом вот вся эта сеть будет тебя где-нибудь мочить, да. Зачем это нужно? А может, и не будет. То есть, да, вот эта неопределенность, а вдруг это действительно так все серьезно, то она тоже как бы начинает вводить некоторые стимулы для самоцензуры. Я считаю, что это большая проблема. И более того, многие аналитики сейчас, и в частности я со своим коллегой, мы опубликовали недавно небольшой текст, где мы, собственно, и описали эту проблему. Проблему гейткипинга, что европейским политикам часто очень удобно говорить с теми, кто на них просто похож как братья-близнецы или сестры-близнецы. Но, тем не менее, при этом они совершенно упускают из виду, что эти люди могут не иметь никакой поддержки в России, как бы мы ее не измерили. Но мы все еще можем использовать какие-то прокси для того, чтобы примерно оценить, эти люди вообще имеют какой-то резонанс. их послание резонирует с россиянами или нет. Во-вторых, мы понимаем, что любая позиция в изгнании, не в изгнании, там, Дунцовой, Надежде, ну, кому бы то ни было еще, придется все равно работать с россиянами, которые так или иначе, ну, если не поддерживали СВО, да, так называемую, то все равно, ну, где-то вот были вот состояния все не так однозначно. С ними тоже нужно работать. Это то, что называется swing constituency, да, вот переводя американский электоральный жаргон. С этими людьми тоже нужно как-то работать. Если вы сразу придете и скажете им, что, ребята, вы во всем виноваты, и корень зла это вы, ну, как бы вы можете попрощаться с любым электоральным успехом здесь. Да, если мы будем сейчас мечтать, что вдруг в России когда-то будут какие-то выборы. То есть мы тоже понимаем, что стратегическая коммуникация с россиянами в России тоже будет выстраиваться не так, как этого бы хотели видеть, допустим, литовские власти, или как этого хотели бы видеть даже более-менее умеренные европейские власти. То есть это будет выглядеть, ну, в каком-то смысле, даже если не пропутински, то, ну, слишком как-то по-доброму и слишком эмпатично по отношению к российскому медианному избирателю. Вот. Это тоже такая вот проблема, которую нужно иметь в виду. Скорее всего, та сила, которая будет обладать какой-то поддержкой внутри России, будет не полностью, не стопроцентно синхронизирована с представлениями, допустим, Брюсселя, это Брезли. Это первый момент. И, во-вторых, чем больше Европейский Союз эндорсит или поддерживает, или валидирует те самые группы, тем больше они будут выглядеть как агенты Запада. То есть это еще второй такой очень важный момент. И поэтому любая политическая группа, которая честно говорит, что мы политическая группа, мы хотим власть, она оказывается вот в этом очень неудобном, ну, не прокрустовало, это сэндвич какой-то, даже не знаю, между Сциллой и Харибдой. И этим не угодить, а без западной легитимации сложно жить. И российскую аудиторию тоже не потерять. И повторюсь, ядерный электорат, он более-менее всегда остается, насколько я могу судить по разным исследованиям, с оппозиционными группами. Но вот этот вот свинг, да, вот эти вот колеблющиеся люди, вот они являются самыми важными в этой истории. И как с ними работать, если вы сразу же займете вот такую жесткую позицию, то вы никогда не достучитесь до этих людей. И это тоже такая вот задачка со звездочкой. Из России-то до них достучаться было, честно говоря, не так просто. А сделать это из-за рубежа, да, плюс в условиях еще и схлапывающегося средств коммуникации, и это просто проблема номер один сейчас для любой оппозиционной группы в изгнании, это такая двойная проблема. Ну и в-третьих, да, еще при появлении гейткиперов, которые хотят все пересидеть, становится совсем-совсем неудобно работать. И повторюсь, вот структуры, которые вот Ходорковский сам в своих соцсетях пишет, я не политик, я управленец. Это означает, что человек и эта группа не берет на себя политические обязательства. То есть они не обещают жениться, что называется. Да? То есть в этом смысле всегда есть такая удобная позиция, что ну, в случае чего мы не политическая группа. С нас и взятки гладкие, и ожидания относительно этой группы тоже совершенно другие. Мы также знаем, что вот одним из успехов Навального был в том, что он эмансипировал публичную политику. Быть политически вовлеченным стало вдруг, ну, давайте я скажу, да не зашкварно, это нормально стало. Но, тем не менее, все равно сохраняется огромное количество людей, которым очень важно быть над схваткой. Вот это пелевинское, да, все везде конструкт, все везде симулякр, давайте мы будем над схваткой, потому что мы выше этого и умнее. Да, вот Навальный обратно поместил людей, нет, давайте, ребята, вы займете какие-то позиции, мы там будем уже в эти шахматы все-таки как-то играть. И мы вот видим сейчас разные поколения политиков в изгнании, мы видим разные ценностные какие-то ориентации и разные стратегии выживания политического вовне, и они ориентируются на разные аудитории. Это нормально, так и должно быть. Повторюсь, венесуэльская позиция крайне разнородная. То есть Гуайдо вообще был, да, Светлана Тихановская венесуэльская, он вообще ушел из политики. Огромное количество конфликтов в венесуэльской оппозиции. То же самое происходит в сирийской оппозиции. Там еще есть, учитывая гражданскую войну, еще крыло, которое занималось просто военной мобилизацией, борьбой. И так далее, и так далее. Так что российская оппозиция не самая конфликтная, которая вообще существует. Во-вторых, чтобы ждать какого-то единого лидера единения, надо понимать, для чего. Пока никаких окон возможностей нет. Одно из недавних окон возможностей, пожалуй, ну то, что возможности, поводом для совместного действия, давайте так скажем. Это было голосование на президентских выборах 2024 года, «Полдень против Путина», придумал Максимом Резником, кстати сказать, политиком, который находится в России. И что случилось? Все поддержали, несмотря на все вот эти вот терки, несмотря на все конфликты, практически все ключевые группы высказались в поддержку, и случилось то, что случилось. Многие считают, что это такая тоже паллиативное коллективное действие, ничего подобного. В некоторых странах, допустим, за рубежом, многие правительства демократические страны увидев огромные очереди, в Берлине, например, да, там, где Навальный голосовал, и так далее. Увидев эти очереди, многие подходили и знали, что вы тут собрались, вы Путина пошли выбирать или что? И я знаю, что вот в Финляндии, в Хельсинки, например, увидев эту огромную очередь, потом все местные СМИ писали о том, что, ребята, смотрите, какое удивительное дело. Они не пришли голосовать за Путина, они протестовали. потому что там были какие-то перформансы, играла музыка, и это был такой акт солидарности. Но самое главное – это помочь людям тоже пересидеть. Вот не как Шаху Пехлеви, а именно как людям, которые оказались в этой довольно тяжелой ситуации. Просто увидеть себе подобных и, простите, психологически просто как-то пересидеть и пережить это, и понять, что они не одни. Одиночество – это инструмент авторитарного режима. Люди себя чувствуют одинокими внутри России, также люди себя чувствуют одинокими в эмиграции. И эти акции, они в первую очередь позволяют просто не законсервироваться, сохранить себя и не сойти с ума. Поэтому это тоже не бесполезно. Просто давайте ставить реалистичный KPI в тех условиях, в которых мы оказались.
Спасибо и за этот финальный призыв. Спасибо старшей научной сотруднице Финского института международных отношений Маргарите Завадской.
Большое спасибо.
На прощание в послесловии хочу рассказать о материале, который вышел на «Медузе» не так давно. Он совсем короткий и озаглавлен так. «Как «Медуза» начинает 2026 год? Если коротко, с тревогой. Мы в минусе на 1444 ежемесячных доната, и нам очень нужно их вернуть». В этом тексте не так уж много текста, там в основном картинка, и это график того, как упало количество жертвователей у нас с 15 тысяч на 1444, как было сказано. То есть ниже цифры, которая нужна «Медузе» для выживания тех самых 15 тысяч ежемесячных регулярных жертвователей. За полгода это произошло, эта потеря. И это, безусловно, абсолютно нормально. Пик сентябрьской соцкомпании, которую «Медуза» развернула, и в этом подкасте я вам про это рассказывал, мобилизовала немало людей, но, к сожалению, у кого-то заканчиваются карточки, кто-то передумывает, кто-то решает поддержать других людей. Снижение всегда неизбежно, но вот здесь оно становится критичным, заметным, очень неприятным. Так что, если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите нас. Я говорю, есть возможность, подразумевая, что вы не живете в России, это не представляет для вас опасности. Ну и, конечно, что у вас есть деньги. Несколько евро, лучше, конечно, десятков евро, 12, 15, 20 в месяц, чтобы поддерживать «Медузу». Ну или, если вы находитесь в России, напишите, пожалуйста, человеку, у которого, по-вашему, может быть такая возможность, он, опять же, находится за границей, в безопасности, чтобы он поддержал за вас наше издание. Очень на вас рассчитываем, потому что, откровенно говоря, рассчитывать больше не на кого. Спасибо за внимание, спасибо за финансовую поддержку тем, кто продолжает ее оказывать. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. И до встречи!